Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня возобновилось следствие по громким делам об убийствах журналистов, ранее завершившимся оправданием подозреваемых. В Верховном суде начались слушания об отмене оправдательного приговора по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, а Московский окружной военный суд вернул в Генпрокуратуру на новое расследование дело об убийстве корреспондента газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова. Повышенный риск, с которым связана работа журналиста над запретными темами, анализируем с Еленой Масюк, бывшим специальным корреспондентом НТВ в зоне северо-кавказского конфликта, лауреатом премии Российской телеакадемии. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Доверяли ли вы официальным версиям убийства Пола Хлебникова, Дмитрия Холодова?
Да, в общем-то, нет, конечно. Нет, конечно, не доверяла. И я думаю, что 12 лет, которые прошли с момента убийства Холодова и до сих пор не названы точно те люди, которые заказали и которые убили Холодова, и то же самое, что касается Хлебникова, прошло уже более 2 лет, и я уверена, что такая же ситуация будет и с расследованием убийства Ани Политковской.
А не кажется ли вам, что именно вот это трагическое обстоятельство и побудило следователей, ну, достать из пыли забвения вот эти закрытые уже было дела Хлебникова и Холодова?
Думаю, что да. Конечно, это такой, может быть, своеобразный пинок им, но я думаю, что результат будет ровно таким же, как и был. Никакой.
Всеволод Богданов, представитель Совета журналистов России, не верит в официальную версию убийства Пола Хлебникова.
Я знаком был лично с Полом, встречались много лет подряд, и, насколько я понимаю, это был человек крайне, я бы сказал, такого доброжелательного плана. Это человек не был человек конфликта. Пол всегда находил возможность для того, чтобы до конца расследовать ситуацию, проблему, фактуру какую-то, и потом прийти к каким-то выводам. Это был скорее человек компромисса. И, например, когда разговор идет, что там темпераментные люди с Кавказа, которые... Это меня сильно смущает. У нас, к сожалению, часто бывает иначе. Журналиста убивают не потому, что он носитель секрета. Таких ситуаций очень мало. А журналиста убивают из-за мести. Ему мстят. И отбирают самое дорогое, что у человека – жизнь.
Как, по-вашему, могла ли книга вот «Интервью с варваром» так разозлить ее протагонистов?
Я читала эту книгу... Не знаю. У меня нет однозначного ответа, и как-то это уж очень такая линия какая-то прямая. Вот есть книга, есть подозреваемый якобы. Не знаю, не уверена я в этом. Не уверена. Это какая-то очень выгодная позиция. Но ведь никому на самом деле, прежде всего власти в Чечне, не выгодно, чтобы... И не нужно для того, чтобы журналисты раскапывали то, что там реально происходит в Чечне. И, собственно говоря, и то, что делал Холодов, и то, что делала, безусловно, Аня, и то, что делал Пол Хлебников, это все было в какой-то степени связано с Чечней и с тем, что там реально происходит.
Вот, а мешала ли деятельность Холодова идеологам Чеченской войны, которая была развязана ровно через месяц после его гибели?
Не знаю, как это мешало или нет, но я думаю, что он мешал в определенной степени, конечно, своими статьями скрывать и показывал то, что происходит на самом деле. Я думаю, что в определенной степени да.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Вы сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Еленой Масюк, бывшим специальным корреспондентом НТВ, обсуждаем возобновившиеся судебные слушания по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова и об убийстве корреспондента газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова. Олег Панфилов, правозащитник, директор Центра экстремальной журналистики, разочарован ходом следствия.
Пол Хлебников занимался не только проблемами Чечни, но проблемами, связанными с коррупцией. Я думаю, что у продолжения расследования по делу Пола Хлебникова нет никакой перспективы. Мне кажется, что следствие само себя загнало в тупик только потому, что у этого следствия была исключительно политическая задача, а не юридическая. У дела Пола Хлебникова есть только одна перспектива, если представители власти согласятся в том, что Пол Хлебников пытался расследовать какие-то коррупционные дела.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Еленой Масюк обсуждаем проблему возобновления расследования громких убийств, в частности, Пола Хлебникова и Дмитрия Холодова. Слушаем вопрос от москвича Виктора Ивановича.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Владимир, сначала первый вопрос к вам, то есть не вопрос, а небольшая претензия, что я сначала выскажу вам, а потом я немножко продолжу уже по теме. Значит, Владимир, когда вы говорите, что сделаете передачу дискуссионным клубом, это значит, что человек участвует в дискуссии. Его не прерывает, а дает ему договорить.
Говорите, мы вас слушаем, Виктор Иванович.
Нет, я хочу еще дальше, потому что не надо поступать так, как вы поступали с вами жильцы, когда вы работали, вы знаете, вы стали назад, подошли к дверям их мусор. Не надо так поступать. Теперь дальше хочу сказать. Вчера вы меня прерывали опять на главном. Я хотел сказать другое, что есть спецаппаратура в спецслужбах, которая заводит человека, который сам признает себя виновным.
Вот, к сожалению, эта аппаратура, наверное, пока не работает, потому что и убийцы Пола Хлебникова, предполагаемые, и Дмитрия Холодова, так и не признали себя виновными. Вот именно эту проблему мы и обсуждаем. Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, несмотря на то, что Владимир все время прерывает и посредине мысли, и по-всякому, мы все равно вас любим и помним, и ждем у вас нового появления на экранах, и вас, и Масюк. И хочу сказать, что вот задать вопрос, видели ли вы последний эпизод, когда выступал младший Кадыров, вот когда был Рамадан, праздник, и как он стоял во втором ряду, и, в общем-то, молился независимо от мулы, который впереди стоял, и независимо от присутствующих. А сейчас он вообще не появился. И вот еще хочу спросить, прокомментируйте, пожалуйста, все-таки выступление президента, когда он сказал, что несмотря на то, кто убил Анну Политковскую, и несмотря какими он, так сказать, идейными принципами пользовался, они все равно должны быть найдены и как бы вот наказаны. Вы понимаете, он как бы вот оправдывает этим, что какими-то вот, душевными порывами, мол, не нужно эти душевные порывы. И поэтому, видимо, прокуратура, начала заниматься убийствами других журналистов.
Да, в свое время тоже журналистов, работавших на Чеченской войне, также обвиняли в том, что они приносят вред собственному государству. То, что прозвучало вдогонку прощанию с Анной Политковской.
Ну, конечно, когда они в унисон государству, и когда журналисты высказывают свою точку зрения, которая не совпадает с мнением, в том числе и военных, конечно, журналист становится врагом, хотя право журналиста и его обязанность показывать конфликт с обеих сторон, самое главное, рассказывать правду. Что касается Кадырова, это, конечно, отдельная история. Мне сразу, когда сказали про окончание Рамадана, я сразу вспомнила прошлогодний кадр, который были в том числе и на НТВ, где для жертвоприношения для Кадырова Кадырову привели не баранов, а трех роскошных верблюдов. И совершенно чувствуется, что домашних, красивых и шелковистых, и вот он их решил забить и раздать мясо всем желающим. А то, что делает Кадыров в Чечне, это, безусловно, я считаю, что это такой узаконенный бандит, которому позволено руководить субъектом, фактически руководить субъектом Российской Федерации и представлять его как великого героя. Если вы заметили, то все последние репортажи, связанные с Чечнёй, это исключительно слова песни Рамзану Кадырову, и рассказывается о его коллекции оружия, о его зверинце, о его, конечно, строительстве, о каких-нибудь открытых супермаркетах и так далее. Но ничего не говорится о том, каким образом он разбирается со своими врагами и с теми людьми, которые не разделяют его точку зрения и частично, может быть, являются кровными врагами. И, конечно, я уверена, что для России ставка на Кадырова еще очень сильно аукнется. Что касается реакции Путина на убийство Анны Политковской, по-моему, об этом очень много говорили, что оценка Путиным его высказывания об Анне Политковской недостойна не то что президента, недостойна мужчины. И я даже, собственно говоря, больше на эту тему и говорить не хочу.
Слушаю москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Елена, вы еще при старом НТВ, как никто, лучше знаете, что в Чечне творилось и последнее творится. Каждый губернатор, каждый, если не первый, каждый второй, живет как Кадыров. Если вы говорите, что Кремль ставит на бандита Рамзана, то не считаете ли вы, что Кремль тоже бандиты? Спасибо.
Я не думаю, что сейчас в Чечне каждый второй живет так, как Рамзан Кадыров. И вот, наверное, недели полторы назад была программа Славы Грунского о как раз о Кадырове, очередная программа российского телевидения, посвященная Кадырову. И я у Славы спросила, а что это такое там строится, такие своды каменные, где это вообще? И вот Слава мне сказал, что это строится парк народных развлечений чеченского народа в селе Центарой. Я сомневаюсь, что каждый бывший полевой командир или более или менее обеспеченный человек в Чечне в состоянии построить в каждом селе, в любом селе Чечни подобные увеселительные заведения. Я думаю, что Рамзан Кадыров такой в Чечне один.
Говоря об убийствах журналистов, Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, приводит невеселые примеры.
Дело Игоря Домникова 6 лет тому назад, смертельно избитого и умершего в больнице, довели до конца. Но заказчики присутствуют на процессе в качестве свидетелей, и не доказано, что они заказчики. И доказательств этому пока нет. Есть исполнитель. Та же самая история с убийством Ларисы Юдиной. Исполнители были арестованы и получили там по 21 году. Но заказчики-то так и не были найдены, потому что было совершенно очевидно, что эти исполнители никаких личных мотивов для убийства этого человека не имели. Правосудие наше и наши правоохранительные органы с этим делом не справляются. У них нет достаточного количества профессионалов. Поэтому, естественно, хорошо, что возобновили эти дела. Но даст ли это какой-нибудь эффект, не знаю.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот интересно получается то, что как-то вот показывали репортаж, и Кадыров выступал насчет Политковской Анны. Он сказал, цитирую, что вот она ходила по базарам, ну, женщина, говорит, и она собирала сплетни, и потом как бы их выплескивала в эфир, там, газету и прочее, и сказала, что я женщин люблю, и поэтому я не убивал бы их никогда. И вот президент тоже сказал, что она большого влияния как бы не оказывала, как бы, и поэтому это даже не в пользу, а как бы во вред им и правительству. Значит, президент видит на перспективу, что он будет как бы на третий срок, и ему это, мол, как бы пятно. И вот как вы думаете, Елена, вот это спецслужбы, мне кажется, это по всей вероятности спецслужбы, но они как бы это с головы на ноги ставят, с ног на голову, как говорится, вот переворачивают, так вот все это запутывают, это все прочее.
Но также спецслужбы подозревают и в организации взрыва домов на улице Гурьянова. Тоже тем, чем занималась Анна. Это рифмуются эти вопросы.
Ну, возможно, и так, я не знаю ответа, и никаких журналистских расследований на эту тему я не проводила. Там домыслами заниматься не буду. Что касается высказывания Рамзана Кадырова о том, что Аня Политковская ходила по рынку и собирала всякие сплетни, то я хочу вспомнить ее интервью с Рамзаном Кадыровым, которое было опубликовано в «Новой газете» в 2004 году. Большое интервью, может быть, кто-нибудь его помнит. И если цитировать это интервью, не могу сейчас дословно, но там не единожды Рамзан Кадыров говорил Ане Политковской, что таких, как ты, надо убивать. И, повторяю, это было сказано в интервью не один раз. И как-то это не очень вяжется с тем, что как Рамзан Кадыров относится к женщинам.
Слушаю москвича Виктора.
Здравствуйте. Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, вот слабо корреспондентам нашим вот в этих вот убийствах разобраться, которые вот сейчас убивают народ русский вот в этих. Потом вот насчет Кадырова вот говорите, это, в общем-то, губернатор Чечни. А вот у нас московский Кадыров, кепки, вот вы про него расскажите. Я об его запрете про русского марша.
Ну, это ближе к концу недели будем обсуждать эту тему. Ну, Кадыров еще не стал губернатором, как вы считаете, Лена, вот то, что исполнилось ему 30 лет, и сегодня прошел Конгресс чеченского народа, избрал его председателем, это не предпосылки ли вот к его приходу к высшей власти в Чечне?
Я думаю, к сожалению, что все к этому идет.
А знали вы его отца Ахмада Хаджи?
Да, я с ним встречалась в 97-м году на... Эту тему я делала сюжет для НТВ. Тогда Саудовская Аравия выделила Чечне 1000 бесплатных путевок на хадж в Мекку. Но вместо того, чтобы бесплатно раздавать эти путевки, часть действительно была бесплатно раздана боевикам, крупным полевым командирам, их родственникам, а вот большая часть от этих путевок, она продавалась по $1000. И тогда главным муфтием Чечни как раз был отец Рамзана Кадырова.
И какова была его реакция на ваш тогда репортаж?
Я не знаю, какая у него была реакция, но народ, который собирался около муфтията, был страшно недоволен тем, каким образом главный муфтий распоряжается направлением чеченцев на хадж.
А верно ли, что вот то, из-за чего создавали непривлекательный образ практически независимые Ичкерии, вот эти шариатские суды, их как раз-то и благословлял Ахмад Хаджи Кадыров, который стал главой временной администрации?
Вы знаете, там, я сейчас вспоминаю этот сюжет, там как раз такой был чудесное интервью Кадырова-старшего о том, каким образом надо расправляться с русскими, и как, собственно говоря, путевку бесплатную на хадж заслуживают как раз те, кто жестко расправлялся и убивал русских. К сожалению, сейчас многое забыто, и Кадырова-старшего делают героем. И улица у нас даже есть Бутова,
да, и...
на которую всех выселяют.
И вряд ли нынешнее руководство НТВ захочет повторить этот ваш сюжет.
Думаю, что да, конечно, это уже все в прошлом.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, Елена, вы внесли большой вклад в освещение событий и большую помощь оказали чеченским сепаратистам. Они об этом говорили. И вот меня вот какой вопрос интересует в связи с этим. Была распространена информация о том, что чеченские организаторы вот чеченских событий, да, в Чечне, заплатили тогда Гусинскому большую сумму, тогдашнему хозяину НТВ, якобы, чтобы он освещал в выгодном для них свете. А когда события закончились, они взяли вас в заложники, да, с тем, чтобы вернуть эту сумму.
Но уже были судебный процесс о защите чести и достоинства, уже эту версию опровергали многократно. Может быть, Лена что-то захочет добавить.
Ну, что бы мне сказать-то на сказке, я не знаю, как отвечать, сказками, что ли. Я не знаю, какую помощь я оказывала сепаратистам, как и многие журналисты, которые показывали реальную ситуацию в Чечне. Собственно, их тоже обвиняли, так как меня обвиняли, бог весть в чем. Ну, конечно, для, опять-таки повторяю, для патриотов, для военных и для государственников, конечно, лучше показывать то, что как в Чечне действовали федеральные войска и как они осуществляли, наверное, зачистки, и как чеченский народ славит русские войска.
Но это то же самое, что недавно как раз Рамзан Кадыров говорил представителям ОБСЕ, что Борис Березовский таким образом финансировал сепаратистов, выкупая российских военнопленных.
Но вот сейчас ни у кого не возникает вопрос, например, на какие деньги строится Грозный, на какие деньги возводятся все эти национальные парки, на какие деньги? И почему, например, что меня очень удивило, когда я узнала, тем людям, которые, жителям Чечни, которые потеряли свои дома, чеченцам выплачивается одна компенсация, а русским выплачивается компенсация в 3 раза меньше.
Слушаю, москвичка Евгения Витальевна.
Добрый вечер. Я хочу сказать теплые слова Политковской, а то вы все о Путине говорите. Вот когда умер Высоцкий, по Москве ходили слухи, что Евтушенко смертельно завидует, что Высоцкий умер почти как истинный поэт, почти молодым. Так как человек смертен, то и смерти можно завидовать. Политковская жила достойно и умерла достойно.
Но мы весь месяц, вот скоро будет, к сожалению, уже месяц, с 8 октября вспоминаем Аню, сегодня вспоминаем. Как вы считаете, то, как началось это следствие, по какому пути его пустили по зарубежному следу, не закончится ли оно так же, как следствие по Холодову и Хлебникову?
Я думаю, что именно так это следствие и закончится. Легче всего искать якобы заказчиков за границей, а не искать здесь тех людей, кому выгодна была смерть Ани Политковской, кто реально мог осуществить это убийство.
Напомню, что сегодняшнее возобновление слушаний об отмене оправдательных приговоров по делам об убийстве главного редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова и корреспондента газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова мы обсуждаем с Еленой Масюк, бывшим специальным корреспондентом НТВ в зоне Северокавказского конфликта, лауреатом премии Российской телеакадемии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30, коротко об основных новостях к этому часу. Мэр Москвы Юрий Лужков запретил проведение в столице в день народного единства 4 ноября так называемого «русского марша». По словам Лужкова, в прошлом году на таком марше собрались в основном радикальные националисты. Число отравлений суррогатным алкоголем в России продолжает расти. В Псковской и Саратовской областях только за минувшие сутки скончались еще несколько человек. В целом по стране погибли уже свыше 100 человек, более 1500 пострадали. В Горно-Алтайске прошел массовый митинг протеста против планов объединения Республики Алтай с Алтайским краем. Япония считает, что переговоры с Северной Кореей можно будет возобновить только при условии, что она откажется от ядерного оружия. Китай объявил, что многосторонние переговоры по ядерной программе КНДР возобновятся в самом скором времени. Власти Южной Осетии сообщили об уничтожении на территории Джавского района группы диверсантов из Грузии. Грузинское руководство назвало это сообщение дезинформацией. Лидеру Народно-демократического союза России Михаилу Касьянову не разрешили прочесть лекции студентам Ярославского и Костромского государственных университетов. Лидера Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис, задержанную в воскресенье в Гродно, обвиняют в причастности к контрабанде наркотиков. В Багдаде по меньшей мере 10 человек погибли, десятки получили ранения при взрыве заминированной машины, жертвы пострадавшие были гостями на свадьбе. На востоке Афганистана, в провинции Нуристан, при взрыве мины погибли 3 военнослужащих сил НАТО. Европейский суд по правам человека постановил, что гражданка Турции подверглась жестокому обращению в полиции, и государство должно выплатить ей 5,5 тысяч евро.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее возобновление судебных процессов по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Форс» Пола Клевникова и корреспондента газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова обсуждаем с Еленой Масюк, бывшим специальным корреспондентом НТВ. Бывший министр печати Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России, сомневается в успехе следствия.
Пол Хлебников действительно написал книгу, посвященную чеченским событиям, и эта книга могла действительно иметь какие-то последствия, и в чьих-то головах могла родиться из-за этой книги мысль поквитаться с автором таким способом. Но это одна из версий. И более того, я абсолютно убежден в том, что для наших властей вообще убийство журналистов – это вещь не более серьезная, чем убийство таксистов или убийство продавцов. Но единственное, что по поводу убийств журналистов всегда больше шума, больше крика, и это только раздражает власти.
Слушаем Светлану Александровну из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте, извините, что у меня голос, я простыл, но у меня очень болит душа. Бани Политковской, о той власти, которую вы называете нашей, разве можно верить хоть одному слову Кадырова? Это человек с одной извилиной, который ворвался к Алхану, когда приехал Степашин, с боем, стрельбой. Если вся милиция чеченская состоит из боевиков, это что же это такое? Я каждому слову Анечкиному верю. И я знаю, что без отмашки из Кремля, конечно бы, этого убийства, может быть, они побоялись бы делать. Но поскольку нелояльных людей, как вы говорите, наша власть устраняет, а для меня это бандиты. Если в стране идет такое повальное убийство, массовое избиение людей, еще этих людей награждают благовещенские, ну вы меня извините, я не знаю, Путин пытается иногда изобразить на своем личике горе, но радость из него прямо выпирает, вы понимаете? Ну, мне стыдно, что у нас такой президент, который, кроме как вот интригами, склоками, да, не занимается ничем сельское хозяйство, особенно правосудие. Вот я читаю «Новую газету», это моя самая любимая газета, «Подмосковье», что там с крестьянами делали.
Вот, Елена, вы верили в добровольный уход премьера Бабича или премьера Абрамова?
Нет, конечно, нет. Конечно, нет. И, я вообще думаю, что не чеченцу в Чечне работать сейчас невозможно. Хотя я думаю, что вот все-таки в советское время была правильный был такой национальный подход к национальным республикам, когда первым человеком был человек, относящийся к титульной нации, условно говоря, союзного государства, союзной республики, а вторым человеком был русский, собственно говоря, который и занимался всей республикой. Но
Это плохо кончено.
Но, с другой стороны, там все-таки был порядок. Я думаю, что это большая ошибка Кремля, что они ставят на Кадырова. Кадыров – это не тот человек, который верен Кремлю или уважает русский народ. Он просто пользуется.
А оправдал ли себя введение должности полпреда от Казанцева, Козака?
Ну, вы знаете, может быть, в какой-то степени и да, Козак пытается что-то сделать. Я его не знаю лично, поэтому мне сложно говорить. Но я вспоминаю программу Юлии Латыниной, где она рассказывала о том, как Алло Алханов встречался с Козаком, и им не позволено было сесть за тот столик в ресторане, где они собирались обсудить интересующие обоих вопросы, а им был предложен столик, где тихое место, и они общались с помощью записочек.
Вспоминая об убийстве корреспондента газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова, депутат Александр Хинштейн, его бывший коллега, настаивает на продолжении следствия.
Речь Речь идет об убийстве моего коллеги, журналиста газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова, которое произошло 17 октября 1994 года в редакции газет. Как известно, обвиняемые по этому делу были оправданы, затем опротестованы прокуратурой, вот сейчас он вступил в законную силу. В этой связи дело возвращается на новое расследование. Это чисто процессуальная норма, она никак не связана с какой-то либо политической ситуацией или с чем-то еще. Но, безусловно, коли дело вернулось в прокуратуру, то это вопрос чести. Либо установить подлинных убийц, либо доказать, что те, кто обвинялся в совершении этого преступления, действительно были убийцами. Я склоняюсь к последней точке зрения.
Слушаем вопрос из Подмосковья от Валентина Николаевича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, у меня такой вот небольшая реплика. Радио «Свобода» всегда сообщает, ну вот, такой политический характер убийства. В частности, вот, Политковской. Очень хотелось бы, чтобы добилась истины. Почему же была убита Политковской? Ведь когда убили Старовойтову или особенно Юшенкову, сколько было разговоров о политической направленности этих убийц? А оказалась простая уголовщина. Уж у Юшенков там был, это подрался из каких-то партийных денег, и его убили, а Старовойтова везла крупную громадную сумму денег, и ее убили из-за этого.
Ну, не совсем так. И подозрительно то, что в обоих случаях, даже по доказанным версиям, и работники спецслужб бывшие были исполнителями, во всяком случае, убийств. Как вот Елена вас не настораживает, что, например, убийство Дмитрия Холодова приписывали даже официальные органы бывшим спецназовцам ВДВ?
Я думаю, что все эти убийства, безусловно, не случайные, никакие они не бытовые, а запланированные и хорошо продуманные.
Слушаю вопрос от москвича Альберта.
Уважаемая Елена Масюк, я восхищен вашей женской смелостью, вашей журналистской смелостью, смелостью ваших суждений.
Спасибо.
Скажите, есть ли у вас охрана, и нельзя ли ее усилить после сегодняшнего разговора?
Журналист с охраной – это какой-то нонсенс. Знаете, я, во-первых, журналист не должен быть с охраной, во-вторых…
Я помню, в Чечне пытались, чтобы журналисты ездили с охраной, причем федеральные власти.
Ну, конечно, и эта же охрана будет задавать тем, кто ворует, да, журналистов. Если человека хотят убрать и хотят убить, его убьют. И не спасет ни охрана, ни мигалки, ни джипы. Все это декорация.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой вопрос отражает некое ощущение, поэтому потребуется введение. Когда пала советская власть, у нас стали издавать довольно много воспоминаний, бывших нацистов. Ну, не все они были партийными. И вот в биографии довольно политичной адмирала Канариса я прочитал, что адмирал страшно возмущался, когда его подчиненные, соревнуясь с СД, совершали какую-нибудь особенно бессмысленную подлость. Вот когда я слушал Путина, у вас не возникло ощущение, что мы здесь имеем дело именно с таким вот возмущением президента?
Ну, в свое время, ну, на более мелком уровне убить Дмитрия Холодова, предполагаемых подозревали в том, что они хотели выслужиться перед непосредственно министром обороны. Но, к сожалению, вот дальше таких обвинений делать это и не пошло. Поэтому, судя по всему, можно подозревать, но кто не пойман, тот не вор. Слушаем Николая Петровича из Ленинградской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вопрос. Как сказать, Ельцин назначил на престол Путина при посредничестве Березовского и Абрамовича. А Абрамович вот играет с ним в кошки-мышки. Вы догадываетесь, почему? Потому что у него есть веский компромат на приход, на операцию внедрения.
Как вы допускали, что от начала Второй Чеченской войны было такой спецоперации для приведения наследника в Кремль?
Не знаю, это очень неоднозначно, потому что все, что происходило в Чечне как после окончания Первой, так называемой Чеченской войны, это, конечно, беспредел, все, что там было, абсолютно преступление на преступлении, и, конечно, что-то надо было сделать с Чечней, безусловно, потому что Чечня, это территория Чечни, это была абсолютно, абсолютно преступной территорией. И поэтому, не знаю, возможно, то и другое, но наводить надо было там порядок, но в итоге что, теперь это Чечня под Кадыровым и Чечня, в которой отнюдь не меньше преступлений и безобразий по сравнению с тем, что были в конце 90-х годов.
Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России, рад возобновлению громких дел.
Конечно, очень хорошо, что к проваленным прокуратурой, следствием, делам все-таки вернулись. Но давайте вспомним о том, что на протяжении нескольких лет мы об этом говорили власти, прокуратуре, судам. Мне кажется, что возвращение к этим делам вынужденное, что власть была вынуждена именно обществом. Насколько она будет последовательна, посмотрим. Но пока у меня нет оснований для особого оптимизма, хотя, повторюсь, хорошо, что к делам возвращаются.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, два замечания, если можно. Вот смотрите, уже говорили о Кадырове, уйму вещей. Вот обратите внимание, сколько у нас улиц названо именами всяких там убийц и мерзавцев. А вот, по-моему, нет ни одной улицы, названной, ну, хотя бы вот нашими людьми, то есть порядочными. А по поводу, если можно, я еще одно замечание. Вот тут горькие слова были одной женщины по поводу Путина. Знаете, мне не стыдно. Это не мой президент. Спасибо.
Ну, про переименование улиц мы говорили. Москвичи отказываются жить на улице Ахмада Кадырова. А как вам понравился памятник работы, по-моему, Зураба Церетели?
Петров Грозном?
Да.
Как все, что делает Зураб Церетели.
Слушаем москвича Георгия.
Добрый вечер, господин Карамурза и госпожа Масюк.
Добрый вечер.
У меня несколько вопросов, если позволите. Во-первых, где вы сейчас работаете, госпожа Масюк? Вас что-то не видно в последнее время на телевидении. И во-вторых, хотелось бы все-таки услышать из первых уст, все-таки кто взял вас в заложники?
Что касается второго вопроса, вот я тоже очень хотела бы знать, кто же взял меня и мою съемочную группу в заложники. Прошло уже 9 лет, а ни заказчики, ни исполнители не найдены. К вопросу раскрываемости. А где я работаю? Я делаю проекты для западных телевизионных компаний и читаю спецсеминар на факультете журналистики МГУ.
Ну, очевидно, радиослушатель спрашивал, ну, назовем вещи своими именами, почему вас не видно на российском телевидении?
Я думаю, что ни моих программ, ни программ моих коллег, которые когда-то работали, в том числе и на НТВ, при этой власти, при этих руководителях каналов не увидеть журналистов, которые считают правильным для себя высказывать то, что они думают, а не работать в унисон партии и правительству.
Вот как вы относитесь к тем репортажам, которые сейчас, ну, даже на канале НТВ и на, тем более, федеральных каналах идут из Чечни, вот о конкурсах красоты, о строительствах аквапарков. Что они вам напоминают?
Да, это смешные сюжеты. Но я понимаю, что эти сюжеты не сняты журналистами в свободном режиме, что они могут ездить, снимать и показывать то, что они хотят. Они снимают процветающую, строящуюся Чечню и транслируют слова Рамзана Кадырова, который приглашает граждан России, иностранных граждан, посещать Чечню в качестве туристов.
Слушаю вопрос от Иосифа из Владикавказа.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мое почтение вам, Владимир, и вашей гости Масюк.
Ваш вопрос.
Хотелось бы немножко порассуждать, что мы можем сделать хорошего для улучшения жизни. Я как от простой народной массы, что могу? Не делать зла, не пить, не играть в казино, не употреблять наркотики. Вы работаете, можно сказать, для простого народа, а мы вас защитить никак не можем.
Ну что поделать, журналисты делали свое дело. Мы обсуждаем сегодня трагические истории наших коллег, главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова и корреспондента газеты «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова. Но не то, что вы, их читатели, а даже государство не сумело их защитить. Поэтому тут проблема стоит острее. Слушаем вопрос.
Даже я не пыталась, по-моему.
Ну, да, задним умом, может быть, только уже. Слушаем вопрос от Георгия, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Теоретический вопрос можно?
Давайте.
Вот если бы начали находиться заказчики, потому что исполнители это менее интересно находить, то и наказываться, то прекратились бы убийства со временем или нет? Спасибо.
Ну вот, бывали случаи, когда бывшие работники ФСБ пытались рассказать о заказчиках, которые выходят на них, чтобы совершить заказное убийство, но все они оказались в эмиграции вынужденной. По-моему, это не самый радужный пример для их подражателей, как вы считаете?
Думаю, что да.
Слушаем Лидию Григорьевну, радиослушатель Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Елена, я очень рада вас слышать. Сейчас действительно вас давно не было слышно. И я желаю всего вам хорошего.
Спасибо.
Елена, скажите, пожалуйста, вот можно все-таки рассчитывать на серьезную реакцию Запада? Какие-то серьезные санкции? Потому что ситуация у нас страшная совершенно. И, по-моему, только от Запада зависит, изменится здесь что-нибудь или нет. Спасибо большое.
Запад высказывает, но я не думаю, что все только зависит от Запада. По-моему, власть не сильно оглядывается на Запад в своей реакции на то, что происходит в нашей стране, и в том числе и со свободой прессы, и с ситуацией с убийством Ани Политковской. Власть демонстрирует абсолютное равнодушие и как бы власть над всем, что происходит в стране. И такое ощущение, что власть живет отдельно, а страна отдельно.
Ну да, по стечению обстоятельств Анна Политковская и Пол Хлебников имели еще и американское гражданство. Это ни от чего их не спасло. Мы помним, как наш президент отозвался нового владельца НТВ Бориса Йордани в дни Дубровки. Он считал, что люди с американским гражданством чуждые российские интересы.
Ну, лишь бы что сказать.
Слушаю москвичку Людмилу.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Елена Масюк и ведущий. Знаете, вот я просто удивляюсь, думаю, при советском строе как-то коммунисты, они тоже как бы и воровали, подворовывали хорошо, но все-таки как-то они, по-моему, боялись чего-то или что. А сейчас прямо в открытую. Я вот столкнулась у себя там в Подмосковье, там судилась за свой дом. Так мне прям в газете «Родники» просто честно призналась главный редактор. Очень хорошая женщина там была в то время, лет 10 назад. Она сказала, понимаете, мы полностью зависим от этой власти, в которой, так честно говоря, одни жулики сейчас. И
ну да, ведь эти журналисты занимались всей проблемой коррупции. Дмитрий Холодов занимался проблемой вывода западной группы войск и генералом Бурлаковым. Пол Хлебников тоже составлял список миллиардеров. И она боролась с коррупцией. Не считаете, что это одна из версий возможного расследования?
Возможно. Возможно и так. Журналистов, которые действительно занимались бы журналистским расследованием, и что в газетах, что на телевидении становится все меньше. Кто-то просто боится, кому-то не дают это делать. И теперь невозможно заниматься фактически и парламентскими расследованиями, если даже честные депутаты и приличные с совестью захотят это сделать. То есть расследование возможно только санкции сверху.
Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко призывает к гласному расследованию.
При каждом международном контакте Путину задают вопрос, а что же у вас так журналистов-то убивают? Дело в том, что вот мы недавно все-таки подсчитали скрупулезно, сколько же было убито журналистов за последние годы. 211. Ситуация с расследованием убийства Политковской, Холодова, Хлебникова, вне зависимости от того, какое у них гражданство, это должно быть делом, выходящим за пределы нашей страны. Я лично не доверяю российской власти, не доверяю российским силовым структурам, правоохранительным органам. И мне представляется, что было бы правильно в этих условиях, если бы расследование вот таких убийств, которые в какой-то степени, они очень серьезно затрагивают репутацию российской власти, чтобы это было делом не только России.
Слушаем Алима, радиослушателя из Калининградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотел бы задать вам один вопрос.
Пожалуйста.
Пользуясь случаем через вашу радиостанцию, хотел бы обратиться к властям. Не боятся ли они когда-нибудь Рамзан Кадыров восстанет против Кремля?
Ну, очевидно, не боятся, раз делают ставку на него. Как вы считаете, вот доверяли ли вы результатам референдума, официально объявленного официально объявленным Центризбиркомом и последних президентских даже выборов? А там 90% в обоих случаях было пришедших и проголосовавших.
Да нет, конечно, доверять, я уверена, этому нельзя. И Рамзан Кадыров получил столько свободы, о которой Дудаев даже и мечтать не мог. С этой свободой Кадыров должен что-то делать.
Слушаем вопрос от Георгия Георгиевича, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не помню, какой американский президент, кажется, Осамосе сказал, что он, мол, подлец, но все-таки это наш человек. Так вот, не стоит ли то же самое сказать о Кадырове, вот, которого вы все время ругаете?
Да, Теодор Рузвельт сказал.
Хотелось бы узнать, Кадыров наш, это чей наш?
Он говорил, наш сукин сын в русском переводе.
Я думаю, что он не наш. Совсем не наш.
Слушаю москвичку Елену.
Добрый вечер. Будьте любезны, а вот про Юрия Щекочихина, который тоже, вот, по-моему, погиб тоже по такой же системе, мне кажется. Как вот вы можете на этот вопрос ответить? Или это версия?
Да, вчера вот свежий номер «Новой газеты» публиковал очередной запрос в Генпрокуратуру по этому делу. Тоже наш коллега занимался коррупционными расследованиями. Появилась была надежда минувшим летом, когда сменилось руководство Генпрокуратуры, которое преследовало и судью, и следователя, расследовавшие эти дела. Но, по-моему, не оправдались эти надежды.
Да, по-моему, все вернулось на круги свои же. Я думаю, что это все это пыль. И то же самое, что пыль возобновления дел, связанная с Холодовым и с Полом Хлебниковым. Я думаю, что результатов никаких не будет.
Слушаю москвича Андрея.
Алло, у меня такой к вам вопрос. Как вы думаете, ведь все-таки никогда не уничтожить всех людей, которые говорят правду? Вот просто... Даже вот Иисус Христос, он за правду был распят, что он Сын Божий, но он же, его Бог воскресил, поэтому кто говорит правду, они правду Божию вещают.
Да, как вы считаете, вот не пошло ли даром то дело, которому служили погибшие журналисты?
Конечно, Конечно, все это даром не прошло, но людей уже не вернуть. И это такие убийства журналистов, они не проходят даром и для других журналистов. Кто-то становится смелее, а кто-то, наоборот, трусливее. И кто-то говорит о том, что семья, и о том, что нужно... Он кормилец и все прочее, и отказывается от каких-то, может быть, даже не журналистских расследований, но, по крайней мере, от каких-то, может быть, каких-то разоблачений и боится за свою жизнь. Поэтому я думаю, что убийство – это не только как бы, не только они... как бы активизируют, что ли, какую-то часть журналистов, и они хотят продолжать дела убитых коллег, но и запугивают, и в большей степени запугивают сейчас. Тем более, что говорить и писать правду становится все труднее, самое главное, очень мало средств массовой информации, где эту правду могут опубликовать или выдать в эфир.
И последний вопрос. Проявляет ли государство заботу о журналистах, которые пострадали при исполнении профессионального долга, или чтит ли оно память ваших погибших коллег?
Я не знаю таких случаев.
Вы ощущаете вот заботу, когда-то президент Ельцин тогда лично занимался вашей проблемой? Сейчас вспоминает кто-то вот о ваших товарищах?
Да, не нужны мне их воспоминания и ни помощь, и ни жалость. Знаете, есть замечательные эти фразы. Не помогайте нам, но хоть не мешайте.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии была Елена Масюк, бывший специальный корреспондент НТВ. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Наталья Гуреева.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.